Итак, мы с вами пережили 5 глав. Пережили каким-то образом. Первая глава была самая тяжелая. Она нас привела к скорби Арджуны. Там были все основания. Очень глубоко чувствовать скорбь, несчастье. Были указаны причины того. Все как бы вся цивилизация держится на родословной, на семейных традициях, на великих старших примерах, учителях, дедах, то есть наших пращуров, которые беспокоятся об этом роде. И уничтожение рода приведет к гибели, несомненно. Это максимум того, что можно испытать среди потерь в этом мире, потерять весь смысл как родословный. Хотя сейчас ситуация меняется, мы давно уже потеряли все династии родословные и не печалимся об этом. Но мы изучали первую главу Бхагавад-гиты с вами, мы прочувствовали до какой-то степени скорбь Арджуны. Так, вот это было начало. И настолько были глубокие основания, что даже возникли вопросы, неужели Кришна сможет развеять скорбь Арджуны? Неужели он найдет какие-то аргументы ненадуманные? Основания есть для того, чтобы развеять скорбь Арджуны. Но во второй главе начался философский разговор, анализ Санхья. То есть мы также прошли через это. Там описывалось, что душа вечна. Если мы всерьез изучим этот момент, конечно же, уже скорбь не одолеет нас. Уже в этом случае. И просто не будет еще ясно, что же делать в этом временном мире. Все становится бессмыслицей в итоге. Душа и тело, что же делать или не делать, как быть. В третьей главе уже объяснялось, что нужно действовать, необходимо действовать согласно правилам, предписаниям, как для возвышения, для удовлетворения Вишну, чтобы достичь постепенно освобождения. И там также говорилось, что это трудно, если человек в невежестве, он не сможет это сделать. Не сможет посвящать свои плоды Всевышнему, им нужны какие-то особые знания, вот этот стимул. И в 4 главе это описалось. Есть такие знания, можно получить это по цепи ученической преемственности, вам парампрапрабдам. Так было. Так было, но иногда преемственность нарушается. Можно восстановить. Так, восстановить. Удивительно, что люди сейчас ищут средства улучшить мир. Ну, всеми силами они пытаются создавать какие-то новые организации для этого, мирового уровня, как ООН, там ЮНЕСКО, не знаю, что еще, такие глобальные вещи, но безуспешно не могут противостоять деградации, падению нравов и так далее. И иногда у них возникает вопрос, а что же делать, как у Арджуны? Быть или не быть? Мы пытались, и невозможно. Карма бандана, угра карма, все запутано с хорошими намерениями все, но никто друг друга не понимает. Но ответ в том, что все наставления уже есть. И в Бхагавад-гите, и всех священных писаний нужно просто им последовать. Но для этого нужно получить импульс, трансцендентное знание. Так, из преемственности. Преемственность уполномачивает человека контролировать чувства. Так можно понять, в преемственности человека или не в преемственности человека. Есть два момента, которые тут можно отметить. Контроль чувств означает, что человек свои чувства направляет на служение Всевышнего и уводит от объекта чувственного наслаждения. Это контроль чувств. Это явный признак, что человек в цепи ученической преемственности. И другой момент, если это вайшнав начинающий, он еще не может постоянно удерживать чувства служения Кришне. Иногда у него возникают неудачи и срывы, но он пытается это делать. Если даже не получается, и снова пытается это делать, и неуклонно пытается это делать, это тоже называется контроль чувств. То и другое называется контроль чувств. Вот когда он уже принимает низший стандарт, значит, он перестал контролировать чувства. Когда он уже критикует эти высшие стандарты, как нечто невозможное, навязанное, давайте жить по-человечески, если он начинает проповедовать вот такую ересь, это уже падение нравов. Но пока он не противопоставляет себя этим высоким принципам чистоты и пытается изо всех сил, даже если не получается, считайте, что это жизнь Го с вами. Это саду. Это саду. Согласно Бхагавад-гите, это так. Но пятая глава, она, мы уже с вами в пятой главе пережили отречение. Мы все приняли саньясу, фактически. Там описывалось, что же такое подлинное отречение. Это не бездействие, нет. Бездействие — это не полное отречение. Если человек бездействует, отказывается от обязанностей, уклоняется от обязанностей, или не занимает материальные предметы в служении Кришне, это не полное отречение. Это ложное отречение, потому что он думает все равно об этих объектах. А лучше, когда он их использует в служении Кришне. И Прабхупада объясняет, что привязанность к Кришне — это и есть отречение от этого мира. Все принадлежит Кришне, а мы привязаны к Кришне, а не к тому, что ему принадлежит, не наше. А мы привязаны к Кришне, так мы становимся отреченными. А, и вчера был также вопрос по поводу Варнашрама Дхармы, не знаю, как он попал в пятую главу. Два принципа. В контексте пятой главы ответ будет не гуна карма, скорее всего. В контексте пятой главы это будет, скорее всего, знание отречения. То есть, но вы можете упомянуть то и другое, смотря что имеется в виду. Но странно, что этот вопрос попал в пятую главу. Варнашрама Дхарма описывается в 18 главе. Ну, так или иначе, раз есть вопрос, то вот в контексте этой главы, скорее всего...
Из четвертой главы.
А, из предыдущей главы это был вопрос. Я думаю, из пятой главы. Ну, значит, это будет... Варнашрама, если согласно 4 главе, Варнашрама Дхарма — это жертвоприношение. Там описывается жертвоприношение. Для удовлетворения Всевышнего. В 3 главе то же самое, Ягьярта Кармано Нитра то же самое. В 5 главе говорится знание отречения. Но здесь, в 6 главе, будет описываться, что же делает человек в отречении. То есть его йога, карма-йога, переходит через отречение в медитацию. Медитацию. Здесь дхьяна означает медитация. Что же такое медитация? Здесь описан технический способ медитации. Как можно достичь сознания Кришны? Вот при помощи вот этой йоги, аштанга-йоги. Можно ничего не делать вообще, заняться этой йогой. Но сейчас это невыполнимо. Шри Бхагаван Увача. Анашита карма пхалам карям карма каротия. Са саньяси ча йоги ча. На нираг нир на чакрия. Верховный Господь сказал, тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует, верный своему долгу, воистину отрекся от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей. То есть человек не привязан, не имеет материальных желаний, но действует. Это называется отречение. Тем не менее, активно действует. Как принести пользу миру, вот вопрос в соответствии с этим стихом, своей деятельностью. Только в отречении это возможно. Если каждый действует из привязанности к плодам труда, из своих побуждений, то ничего невозможно сделать. Мы должны хорошо это знать в обществе сознания Кришны. Здесь мы можем это осуществить, построить такие отношения. Постепенно. Это великое искусство деятельности сознания Кришны. В этой главе Господь описывает практику восьмиступенчатой йоги, позволяющую обуздать умы чувства. Однако обыкновенным людям, особенно век Кали, очень трудно заниматься этим видом йоги. Рекомендуя в этой главе систему восьмиступенчатой йоги, Господь тем не менее подчеркивает, что метод карма-йоги, деятельности в сознании Кришны, гораздо лучше. Каждый в этом мире трудится, чтобы содержать свою семью. Никто не работает бескорыстно, не стремясь прямо или косвенно удовлетворить потребности своих чувств. Но человек, достигший совершенства, действует в сознании Кришны ради Кришны, а не ради того, чтобы насладиться плодами своего труда. Действовать в сознании Кришны – долг каждого живого существа, так как по своей природе мы, все мы, неотъемлемые частицы Всевышнего. Части тела работают на благо всего тела. Различные органы действуют не ради удовлетворения самих себя, а для того, чтобы удовлетворить потребности всего организма. Точно так же человек, который трудится не ради себя, а ради удовлетворения высшего целого. Это совершенный саньяси или совершенный йог. Так здесь Прабхупада комментирует, что речь идет здесь о деятельности, о бхакти-йоге. А далее описывается определение саньясы во втором стихе. Это важный текст. «Знай же, о сын Панду, то, что называют отречением от мира, по сути дела и есть йога или воссоединение со Всевышним». Ибо йога можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям. Вот здесь проводится как бы это вот тождественно, да? Саньяса означает воссоединение со Всевышним. Йога буквально означает этот смысл, связь со Всевышним. Йога, связь. Здесь так и переводится в стихе. Йогам саньяса означает йога, связь со Всевышним. Потому что йога уже подразумевает контроль чувств. Сейчас будет описываться как бы принцип йоги, механистический принцип йоги. Одну и ту же вещь можно объяснить с разных сторон. С внешней стороны и с внутренней стороны. Также йогу можно описать с внешней стороны и с внутренней стороны. Здесь будет описываться внешние ступени йоги, через какие ступени йоги нужно пройти человеку. Яма-нияма, асана, пранаяма и так далее. Это внешние вещи, механистические. Что происходит внутри, человек сам увидит. Потому что, как говорится, самадхи не описывается. Не описывается. Либо человек его испытал, не нужно описывать, либо не испытал, описывать тоже не нужно, невозможно описать. Самадхи невозможно описать. Поэтому просто даются правила, предписания, к чему нужно следовать, и человек сам достигает этого состояния самадхи. Практика истинной саньяса-йоги или бхакти-йоги подразумевает, что человек должен знать изначальное положение живого существа и действовать в соответствии с этим положением. Живое существо по своей природе не является полностью независимым. Оно принадлежит к пограничной энергии Верховного Господа. Попав в все эти материальные энергии, оно становится обусловленным, обретя сознание Кришны, то есть поняв принцип действия духовной энергии, возвращается в свое истинное изначальное положение. Поэтому тот, кто обрел совершенное знание, перестает стремиться к чувственным удовольствиям и прекращает всякую материальную деятельность. Йоги пытаются достичь этой цели, не позволяя своим чувствам соприкасаться с материальными объектами. Однако у человека, обладающего сознанием Кришны, просто нет возможности занять свои чувства деятельностью, не связанной со служением Кришне. Поэтому он одновременно является саньяси и йогом. Тот, кто действует в сознании Кришны естественным образом, достигает цели, к которой стремятся гьяни и йоги. Обретает знания и подчиняет себе чувства. Если человек не способен отказаться от своих корыстных устремлений, какой тогда смысл в его занятиях гьяна-йогой или мистической йогой? Истинная цель, к которой должен стремиться каждый, перестать действовать ради собственного удовлетворения и развить желание удовлетворить Всевышнего. Человек, обладающий сознанием Кришны, не ищет чувственных удовольствий, но всегда стремится доставить удовольствие Верховному Господу. С другой стороны, тот, кто лишен знания о Всевышнем, вынужден действовать ради собственного удовлетворения, поскольку живое существо не может оставаться в бездействии. Действуя в сознании Кришны, человек достигает всех целей. То есть полностью избежать греховной деятельности вне сознания Кришны невозможно, здесь говорится. Можно лишь временно удерживать чувство от объектов чувств, какое-то время. Но полностью невозможно это сделать, не обретя сознание Кришны. Такой смысл здесь. Только в служении Господу, когда чувства заняты, человек защищен от влияния греховных мыслей, желаний и объектов чувств. В другом случае невозможно. Он будет грешить, и тогда даются какие-то вспомогательные очистительные процессы, такие как праяшчита. Это праяшчита описывается в Шримад-Бхагаватам. Покаяние называется. Обязательно должно быть покаяние у человека. Как люди говорят, грешат, идут каяться потом. Они сожалеют о грехе на самом деле. И не хотят грешить, но они грешат. Что же делать? Они идут каяться всего сердца и сожалеют об этом. И получают прощение при помощи праяшчиты, признания. Бог не отвергает их. Нет, священник тоже не отвергнет. Повинную голову меч не сечет, они говорят. Прощаются тебе грехи. Ты искренне каешься. Иди. И он идет, но он снова грешит. Почему? Он не развил служение Кришне. Его чувства не связаны со служением Кришне, остаются неудовлетворенными. Поэтому, как говорится, модная песенка крутится в уме даже в день смерти отца. Это пословица какая-то бенгальская. На бенгале она звучит, но в русском такой перевод. Модная песенка крутится в уме даже в день смерти отца, говорится. Вот так действуют чувства. Они хотят наслаждаться даже в день смерти отца. И даже в аду, говорится, Шримад-Бхагаватам, живое существо умудряется, ухитряется наслаждаться, горя в огне. Пробует свою обжаренную плоть и думает, тоже вкус есть. Вот называется извращенные формы наслаждений. И поэтому люди себя чувствуют виноватыми чаще всего, когда грешат. Я знаю, что это грех, но я не могу ничего поделать. И в какой-то момент они это утвердили как некий закон. Ну, невозможно, они говорят это человеку. Поэтому наша роль такова, что пусть страдает за нас пророк, он пришел специально, мы же будем грехи отдавать ему, честно признаваться в грехах, отдавать ему. Так мы избежим, так мы спасемся, что кто-то за нас уже отстрадает эти вещи. И поэтому в России дореволюционно это явление называлось чертогон. Человек грешил, как хотел, но потом шел и каялся в церковь, пока не получал прощения, что он чувствовал. Он снова точно так же опускался в оргии. Это было таким, ну, как бы явлением, неким культурным явлением. С одной стороны, он святой, с другой стороны, он грешник. Одновременно то и другое. И так было принято считать, в Веккале это предсказано, что эта низкая природа людей будет считаться естественной, нормальной. Религии примут это. Но здесь говорится, нет, просто нужно свои чувства занять служение Верховному, то есть воссоединить свои чувства с Богом. И тогда уже человек не вернется к греховной деятельности, она его не привлечет. Это не вопрос каких-то гигантских сверхъестественных усилий, это вопрос развития сознания и очищения чувств. Например, никто из людей не хочет есть блевотину. Почему? Собака ест. Свинья съест. Какое лицо представилось. Не хочет. Никто не хочет. Мы же не можем вернуться к этому. Значит, от каких-то вещей мы уже давно отказались, видите. Но можно вернуться, если есть практика. Я вас уверяю. Можно, но специальная практика. Низшие гуны природы могут это обеспечить. Эти вкусы можно вернуть. Можно снова стать животным. Есть люди, которые едят пищу, на которую мы смотреть не сможем. Различные племена и так далее. Племя Бенгибу ест живых ящериц. Так они устроены, эти люди. Это их вкус, это их жизнь. Разные гуны. И поскольку гуны вращаются, можно менять гуну через деятельность. Можно снова вернуться к греховной жизни, к этим вкусам. Можно снова стать собакой, стать свиньей, кем угодно. Можно стать полубогом, можно обрести духовное тело. Это же вопрос нашей практики. И здесь говорится о практике бхакти-йоги. Как развить духовное сознание, духовное тело, духовное чувство, духовное счастье. Иногда преданный контролирует свои чувства без вкуса. Это ненадолго. Это не поможет. Через пару лет, 2-3 года, если это так, опротивит садхана бхакти. И человек скажет, я тут не живу вообще. Искусственная практика совершенно. Никакого вкуса, никакого счастья не испытывает. Она бессмысленна. Если мы это делаем сухо, как вот аштанга-йога, механистически, требуется именно развить сознание, развить взаимоотношения. И первое, что это отношения с преданными. Так, йога. Если есть вера, второй шаг — садусанга, общение с преданными. Иначе у нас не будет сил практиковать бхаджана-крию. Нам нужна поддержка преданных, оценка преданных. Нам нужна похвала и критика. И то, и другое нужно. Нам нужно быть кому-то нужными, и нам тоже кто-то должен быть нужен. Тогда мы становимся сильнее. Мы чувствуем любовь и любим кого-то. И нас любят. И это дает силу, это бхакти. Если мы в обществе преданных разовьем любовные отношения, духовные, конечно же, мы сможем жить чистой жизнью, и мы очень скоро обретем трансцендентный вкус. Саду санга, потом баджана крия. Но баджана крия означает уже счастье более высокого порядка. Когда преданные вместе воспевают, они чувствуют подлинное счастье. И это счастье, вот именно вот это счастье, этот вкус трансцендентный очищает сердце от анарта. Не скорбь. А Кришна сказал, скорбь не поможет. Отбрось скорбь. Счастье. Счастье очистит твое сердце. Счастье более высокого уровня – это и есть отречение. Отречение от плохих вещей – это значит, что просто нужно взять хорошую вещь. Замена должна быть. Если мы отбрасываем все плохие вещи, но не заменяем их хорошими вещами – это не отречение, это фарс. Это только для того, чтобы выглядеть преданным. Но мы должны принять Кришну, принять общество преданных, принять личность Прабхупады. Не то, что Прабхупада был когда-то и ушел, и Кришна тоже был и ушел. Мы должны принять сердцем, как в настоящем моменте. Сейчас Прабхупада с нами. Есть его представители, есть его наставления, есть так много его присутствия, есть его храмы, есть его движения, есть столько последователей. И Кришна также, он оставил Бхагавадгиту, это сам Кришна. Куда он ушел? Вот осталось все. Все, что самое важное, осталось, вся его внутренняя суть, вот она здесь, духовная. Бхагавадгита, он сам о себе все рассказал. Это нужно принять, как настоящий момент. Это йога, мы сейчас о йоге говорим. Чтобы никто не думал, что йога – это какая-то гимнастика, какие-то правила. Люди так сейчас считают. Какие-то упражнения, асаны, ну, пранаямы, дыхание. Кто-то немножко больше знает о йоге, но все сводится к упражнениям. Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность. А для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение материальной деятельности. Процесс воссоединения живого существа со Всевышним называется йогой. Его можно сравнить с лестницей, ведущей к вершине духовного самопознания. На низшей ступени этой лестницы стоит тот, кто находится в обусловленном состоянии. А поднявшись на высшую ступень, живое существо очищается от материальной скверны и осознает свою духовную природу. Ступени этой лестницы, соответствующие разным уровням духовного развития, носят разные названия. Но лестницу в целом называют йогой, разделяя на три части – гьяна-йога, дхьяна-йога и бхакти-йогу. Того, кто стоит на низшей ступени этой лестницы, называют йога-рурукшу, а на высшей – йога-рудха. То есть в начале первые ступени нужна деятельность. На высших ступенях не нужна деятельность. Отказ от деятельности. Материальными своей деятельности. Приступив к практике восьмиступенчатой йоги, йог должен следовать определенным принципам, которые упорядочивают жизнь, и выполнять различные асаны, физические упражнения. что поможет ему войти в состояние медитации. Эти занятия относятся к категории материальной деятельности. Они помогают привести в равновесие ум и обуздать чувства. А когда йог достигает совершенства в медитации, он прекращает всякую материальную деятельность. Но, последний абзац, что касается человека, обладающего сознанием Кришны, то он уже погружен в медитацию, так как всегда думает о Кришне. И поскольку он непрестанно служит Кришне, считается, что он полностью прекратил материальную деятельность. То есть фактически мы должны уже быть в самадхи, раз мы преданы служению. Или близко к этому состоянию. Или можно еще сказать, быть готовы к этому состоянию. Вера, когда тут твердая вера у человека, он может постоянно находиться в контакте с Богом. Если вера не твердая, он интерпретирует, переосмысливает процесс. То есть как бы он его ослабляет, что ли, его влияние таким образом сам по себе. Эти чувства не ослабляют материальный трансцендентный звук уха. Мы слушаем Хари Кришна мантру, что-то слышим, но что-то не слышим, потому что проблема в этом ухе. Ухо означает проявление камы, материальный орган. Ум – проявление камы, как тонкое тело. И слышит еще аханкара и разум, все это проявление материи. И когда трансцендентный звук проходит через ухо, через ум, через разум, через аханкару, примерно проходит 0,01% от 100. Если 100 взять чистое воспевание, то есть мы слышим, как Прабхупада поет киртан в экстазе, или кто-то в экстазе поет киртан, мы чувствуем экстаз, это 0,01%. Эти 0,01% то, что мы слышим, ради чего мы стали преданными, это наши 100%. Теперь мы берем эти наши 100%, так сказать, и повторяем мантру. И снова через ухо этот 0,001% еще проходит через такой же фильтр. И практически равно нулю то, что мы слышим. И уже экстаз. И что-то уже чувствуем. Практически нулю, говорится. То есть чувства как фильтры такие вот. Сдерживают это все. Но вопрос веры. Вот этот экстаз, который преданный может чувствовать, его не нужно интерпретировать умом. Это фильтр интерпретации. Или объяснять как-то по-своему. Как материалисты приходили на киртан специально, чтобы как-то объяснить его научно, что тут все-таки происходит. Гипноз, кто-то говорит потом. Звон этих тарелочек будет в транс равномерный. Всякое говорили. Кто-то говорит, чакра открывается какая-то, вот поэтому человек что-то чувствует. Кто-то говорит, самовнушение, все что угодно. Нет, это Кришна. Вот и все, что нужно знать. Чтобы быть в экстазе постоянно. Это Кришна, который внутри и снаружи, как описывает Бхагавад-гита, мы ничего, кроме Кришны, не видим с вами. Везде Кришна, всюду Кришна. Если человек с полной верой практикует, он всегда испытывает транс. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Ну, поэтому такие йоги уходят. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, ее врагом. То есть с помощью ума можно прогрессировать, и с помощью же ума можно и деградировать. И то, и другое. Ум в центре йоги, видите, главная составляющая, ядро существования. Как будем использовать ум, от этого будет зависеть вся наша жизнь, судьба, судьбоносная. И на ум влияют самскары прожитых жизней, карма. Например, судьба. Где судьба? В уме. В умонастроении. Отпечатывается самскара. Печать стоит. Да, как в документе. Вот. Выдают свидетельство о рождении, родился, и печать ставит все на всю жизнь. Что-то вроде этого. Эта печать – это то умонастроение, которое мы обрели в прошлой жизни. оно обретается через деятельность, карма. И мы носим его в уме, эту карму. И если мы подчиняемся этим самскарам, живем неосмысленно, бездумно, то ум, враг, говорится, у нас заставляет создавать новую карму. Исчерпывая старую, создаем новую карму. Как обычно, это хуже. Поэтому враг, говорится. Он не ведет нас в какое-то хорошее место сам по себе, если мы не заставим его думать о возвышенных вещах. Если душа не повлияет, или чья-то душа на нас не повлияет, не вдохновит это сделать, даст нам полномочия какие-то, силы, вдохновения, думать более позитивно, отвлечься от критики, погрузить ум именно в Кришну, все благое, абсолютное, чистое, трансцендентное. Это трудно, потому что самскара заставляет меня видеть недостатки в людях, обижаться, обижать кого-то, спорить, критиковать, быть недовольным постоянно, твердить свое и свое каждый день. Это ум. Это наша судьба. Поэтому он может быть врагом, но может быть другом, если нам удастся его обуздать. Да, здесь Прабхупада приводит цитаты также. Ум может стать причиной рабства, а может и привести к освобождению. Поглощенный мыслями об объектах чувств, ум превращает человека в раба, а отрешенный от этих объектов освобождает его. Амритам Бинду Панишат. Это цитата оттуда. Ум может нас освободить. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Иногда преданный говорит, как же подчинить ум? Он повторяет джапу, но он о чем-то думает постоянно. Что-то вспоминает, какие-то самскары прошлого. Он всегда отвлекается куда-то. Постоянно меня сбивает с толку. Что делать, как с ним поступать? Мы слышали такой пример. Человек едет за рулем, а рядом жена. Значит, вот эта душа в колеснице тела, ну, за рулем, а жена рядом — это ум, олицетворяет. И то есть, когда он едет за рулем, ему нужно быть внимательным, смотреть на дорогу, конечно же, выполнять свои обязанности, иначе куда же он приедет? Но жена, она не за рулем, она просто смотрит и наслаждается жизнью. Говорит, ой, смотри, Вася, видел того попугая? А там, смотри, обезьяны пришли, и Вася смотрит туда, смотрит сюда, и тут на дороге проблема уже. И когда ситуация опасна, он говорит, все, молчи, хватит, замолчи, я тебе говорю. Она обижается, грубо разговариваешь вообще. Я с тобой хочу поделиться от всей души. Ну ладно, она обиделась. Но это на минуту, на две. И опять ее захватывает что-то. Ой, смотри туда, ой, смотри. И так это продолжается всю жизнь. Это вот мы общаемся с умом. Что делать, говорится. Опытные йоги говорят, ничего не нужно делать. Просто следи за дорогой. И все. Ничего не нужно с ней делать. С ним. Просто следи за дорогой, выполняй свои обязанности. Она говорит, туда-сюда, ты говоришь, сам. Тормоза, там, скорости, там, объезжать, светофоры, все, видишь, все хорошо, сосредоточен. И вы увидите интересный феномен. Через некоторое время она начинает, жена, помогать вам. А, смотри, осторожно, осторожно. А, спасибо. Хорошо. Это друг уже. Вот такой пример приводит. То есть мы должны вот заняться этой духовной деятельностью ради исполнения обязанностей, сосредоточиться на долге. Ум постепенно, постепенно, годы проходят, безусловно. Годы проходят, ум — это, считают вообще, что ум — подвижная вещь, скоростной, но не совсем так. Может быть, он где-то и порывистый, конечно же, как мысли порывистые могут быть, мгновенные эти мысли, но он как суслик. Он порывистый рядом со своей норой. Далеко от норы не уйдет. Чуть что в нору. Понимаете, сразу же? Он обусловлен, он прикован к телу. Он неподвижен на самом деле особенно. Чтобы умонастроение изменить, не мысль, а умонастроение, требуются годы. Это как Титаник, огромный такой гигантский корабль. Чтобы его развернуть в обратном направлении, это будет вот такая вот картина, знаете. Терпение лопнет. Это вот так. Потому что резко, внезапно, если мы хотим изменить настроение, это приведет к нарушению психики. Это вряд ли для обычного человека рекомендуется. Процесс постепенный. Ум меняется постепенно. Плохие мысли всегда будут приходить. Пока есть ложное эго и связь с этим телом, всегда будут приходить. Но, смотря на какое умонастроение они будут приходить. На всех уровнях ума есть плохие мысли и хорошие мысли. И внизу, и наверху. И у негодяев есть плохие мысли. И у праведников тоже есть плохие мысли. Но и разница в этом огромная, тем не менее. То есть не в мыслях самих дела, а в умонастроении. И когда умонастроение человека становится могущественным, духовным, чистым, то эти плохие мысли, они скатываются с ума, как капли росы с лотоса, не смачиваются, не удерживаются. Несомненно, не появляются, потому что ум автоматически будет оценивать и чувства, что приятно, что неприятно, оценка будет какая-то. Но когда ум уже достаточно развит, натренирован духовно, он не загрязняется. Скорее, он похож будет на элемент огня, который, даже сжигая мусор, не оскверняется. Вот это сила, это могущество ума. Он говорит, лучший друг в этом случае ум. То есть ум, его предназначение – думать об абсолютной истине. Так написано в шастрах. И он там полностью умиротворяется. Только на этом объекте. Ни на каком другом объекте ум не удовлетворяется никогда. Он чан-чала прыгает с объекта на объект. Только на абсолютной истине. И, значит, йог, он, вот это его цель, ум зафиксировать на абсолютной истине. Конец, это конец йоги уже. Медитация называется, дхьяна. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу. Ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Значит, что такое обуздать сверхдушу? Значит, обуздать ум. То есть осознать сверхдушу, значит, обуздать ум. Такой пример приводится. Значит, таков может быть критерий. Если мы с вами замечаем в нашей практике, что мыслим шастрами, комментариями ачарьев, комментариями Прабхупады, значит, ум под контролем. То есть фактически мы уже познали сверхдушу, это признак будет. Если у нас всегда на все есть свои мысли, ум не под контролем. Мысли и переживания не путайте. Бхаву не путайте с мыслями. Это другое. Мысли идут от ложного я. То есть стремление иметь свое мнение. Есть муни, есть титатир муни, также будет объясняться. Муни. Муни – это мудрец, но от этого слова латинское «моно» – «один». Это также означает единственное неповторимое мнение, точка зрения. Если я повторяю вашу точку зрения, я не муни. Уже не муни все. Я просто ваш последователь. Я не могу прослыть муни. Любой человек, который мыслящий, он попадает в эту ловушку. Он думает, я не буду мыслить, как этот человек. У меня должны быть свои мысли. Это ум не под контролем. Но стхита тхир муни, и именно последователь. Прабхупада мыслит так в Бхагавад-гите. Я иду следом по этим же по стопам, таким же путем. Стхита тхир муни. Нет другого мнения. Я принимаю мнение ачарьев, мнение Кришны принимаю. Это стхита тхир муни. Все. А не все последователи Бхагавад-гиты, все последователи Кришны, все последователи ученической преемственности. Хотя у каждого есть своя бхава, разных мнений не существует. Противоречий не существует. Даже когда есть противоречия, говорится, все равно принимается два одновременно. Противоречия не создаются. Это что касается вот стхита тхир муни. В Кришне, в абсолютной истине, все противоречия как бы объединяются. Это называется самадхи, транс. Поэтому споры не приводят к хорошему результату. Споры запрещены для практикующих преданных. Бхакти-йога запрещает спорить. Обсуждать нормально. Просто отставить свое мнение, еще используя шастры, запрещено. Предназначение живого существа – следовать указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого в образе параматмы. Когда ум живого существа оскверняется внешней иллюзорной энергией, оно запутывается в сетях материальной деятельности. Поэтому если человек с помощью одного из методов йоги подчинил себе ум, следует считать, что он уже достиг поставленной цели. Когда ум живого существа сосредоточен на высшей природе, ему не остается ничего другого, как исполнять волю Всевышнего. Он всегда должен подчиниться указаниям свыше. Тот, кто обуздал ум, естественным образом следует указаниям параматмы или сверхдуши. Интересный момент. Как осознать эту сверхдушу? Где эта сверхдуша? Представьте человека сильно обеспокоенного. Однажды где-то в 90-х я был в Новосибирске летом. Храм был на окраине города, помню, в то время. И где-то после лекции, после просада, я пошел гулять туда, в пустырь. Пустырь огромный был, то горизонт. И ушел туда далеко, с четками. Уединенное место, пространство, было солнечно, жаворонки. В общем, там была какая-то идиллия. И вдруг я заметил человека бегущего. Не ко мне, поодаль, но он тоже бежал в этот пустырь, убегал. По его поведению я заметил, что человек сильно-сильно встревожен. Какой-то стресс, несчастье в его жизни. Он бежал, его движения были подобны человеку сумасшедшему, или побитому, или больному, что-то такое было, неадекватного. В конце концов, он просто упал в этом поле и рыдал. Сел, схватил голову руками, что-то случилось у него. Я еще подумал, может подойти, попроповедовать, пообщаться с ним, может успокоить. А может он действительно больной и не стоит. Я не знал, как решить вопрос. Человек был в аффекте, в состоянии аффекта. Но он не присидел и 15 секунд. Он вскочил и также побежал обратно. Точно так же. Что-то в уме. Что случилось? Да, всегда что случается. У меня семья, у меня дети, у меня деньги. А тут то перестройка, то девальвация, то еще что-нибудь. И кто-то что-то говорит, я слушаю, я тоже думаю об этом. Все нестабильно, и здоровье пошатнулось, знаете. Все ли будет хорошо, может пойти к астрологу, к какому-нибудь колдуну, вот, был бы кто-нибудь из полка, все бы наладил в моей жизни. Это то, что в уме. Где же сверхдуша, где же сверхдуша, где же сверхдуша? Если она есть, почему у меня мало денег? Почему с моим здоровьем такое происходит? Почему у меня в семье не так все идеально и гладко? Где же сверхдуша? Я ищу сверхдушу. Вот в этом хаосе, в уме, невозможно. Сядьте. Выпрямитесь. Успокойтесь. Расслабьте тело. Послушайте жаворонки, вы слышите? И солнце светит, тепло. Если вы просто сосредоточитесь на этой атмосфере окружающей, природе Бога, вы постепенно будете чувствовать красиво, хорошо, спокойно, замечательно. Начинайте приближаться к сверхдуше, смотрите. Вот она. Даже через атрибуты природы можно постичь ее, это описывается в Бхагаватам. Через атрибуты природы можно постичь. Но ум охвачен. Даже в этом пустыре я в уме принес туда все свои проблемы, в этот пустырь. Где же сверхдуша? Где же... А сверхдуша вокруг? Я просто не вижу, я не смотрю туда. Два монаха, помните, путешествовали, и когда они реку переходили, там одна девушка стояла, и было страшно пройти через эту реку. Один из монахов взял ее на руки, молодую девушку, и перенес. Другой монах подумал, ого-го. Он молчал, но думал всю дорогу. Как же так, монах? Что он себе позволяет? Взял ее на руки, эту женщину. И в конце концов он не выдержал. Через час он сказал: «Слушай, я все-таки не понимаю тебя. Ты монах, как ты мог коснуться женщин?» «Я, говорит, ее взял на руки, перенес через реку и там оставил, а ты несешь до сих пор. Это ум. Итак, сейчас все хорошо? О чем думаете? О будущем? Это ум. А как сделать, чтобы в будущем было хорошо? От настоящего зависит. Самскары нужны. А где взять самскары? В прошлом? Нет, все же, их нет. В настоящем таких самскар нужны. Если мы хотим, чтобы в будущем было все хорошо, нужно в настоящем иметь каждый день очень хорошие, глубокие самскары. Сознание Кришны, внимательная джапа. Попытаться понять суть Бхагавад-гиты. Преданное с любовью служение, попытки удовлетворить Кришну и Гуру. Эти самскары обеспечивают нам счастье всегда, вечно. Более того, говорится, это ягья даром не пройдет. Даже малейшее продвижение избавит от всех страхов и сомнений. Так сжигает огонь в пепел дрова, и также это трансцендентное знание сжигает все последствия кармы. Человека, который владел истинным знанием, не применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавшим свое «я» и называют йогом или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом. Вот вам, пожалуйста, достижение брахмана здесь. Знание, почерпнутое из книг, но не подкрепленное осознанием высшей истины, бесполезно. Бхакти Расамрита Синдху сказано: «Атакши Кришна Намади Набхавит Грахим Индрияй Сивон Мухехи Джихва Дал Своям Эва Спуратядах». Тому, чьи чувства осквернены материей, не удастся постичь трансцендентное имя, облик, качество игры Шри Кришны. Они откроются человеку лишь тогда, когда он одухотворит свои чувства, преданно служа Господу. А науку сознания Кришны, изложенную в Бхагавад-гите, невозможно постичь, опираясь на мирское образование. Она откроется только тому, кому посчастливится встретить человека, обладающего чистым сознанием, и вступить в общение с ним. Человек, развивший в себе сознание Кришны, обладает практическим пониманием духовной науки, ибо находит удовлетворение в чистом, преданном служении Господу. Применяя духовное знание на практике, человек достигает совершенства. Это знание укрепляет его веру. Тот же, кто обладает лишь теоретическим знанием, легко ввести в заблуждение или смутить кажущимися противоречиями. Только человек, способный применить духовное знание на практике, может всегда оставаться невозмутимым, так как он предался Кришне. Безучастный к мирскому знанию, он уже не принадлежит к этому миру. Мирское знание, умозрительные рассуждения, которые кто-то ценит на все на вес золота, для него не дороже булыжника или гальки. Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ними и его врагами, завистливые друзья или враги, праведники или грешники. Здесь описывается очень высокий уровень. Одно дело стать удовлетворенным и равно все видеть, невозмутимым тхирой, и другое дело еще выше говорится, когда человек, находясь в двойственности, одинаково относится к тому, что здесь описано, находясь в двойственности, может равно воспринимать то и другое, черное и белое, и друзей, и врагов, и доброжелателей, и завистников. Это еще выше уровень. Тело, ум и душа, йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Ему следует жить одному, в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственнических чувств. Жить в уединении – это то же самое, как жить с преданными. Это уединение. Уединение от материалистов. Люди, мыслящие материальным образом, наполненные желаниями материальными, амбициями, вожделением, раздражением, ну и так далее. Все вот эти материальные качества сопутствуют им. Уединение означает, мы не общаемся с этой стороной жизни. И поскольку в основном весь мир материалистичный, рекомендуется уединенное место уйти куда-то, в ашрам, допустим, или раньше уходили вот в горы или в лес Вриндавана, здесь не было города раньше, был лес. Здесь сюда в основном ходили люди медитировать. Здесь Дру Махараджи это медитировал также. В эти места. Биламангал Такур здесь тоже медитировал. Дру Махарадж. Да. И когда мы здесь были в первые годы, мы видели много йогов. Огромное количество Говардхана их было. Они практиковали асаны, обычно разжигая вокруг себя костры под палящим солнцем близко. Немыслимые вещи были. Кто-то из них делал это просто для того, чтобы заработать какие-то деньги от паломников, показывая сложные асаны какие-то, скручивался просто человек, ну, чтобы получать пожертвования. Кто-то всерьез практиковал. Мы видели таких йогов, которые прямо под прямыми лучами солнца на Говардхане садились в окружении огня, и все мокрые от пота, такие лужицы вокруг были прям, и лицо невозмутимое, сидит, медитирует, то есть он контролирует чувства, он практикует яни, это тело, таким вот трудным путем идет человек. И почему они выбирали это место Говардхан? Потому что в ум могут войти какие-то материальные мысли, и тогда мы не отстранимся от тела. Если люди что-то говорят, что-то желают, ругаются, спорят, в раджасе действуют, это все эти звуки не трансцендентные, они будоражат ум и напоминают те прошлые самскары, оживают впечатление, память, звук так действует. Поэтому у нее на место уходит. Где звуки естественные, вот птицы поют, павлины, может быть, емуна протекает, ветер шумит, достаточно этого. Вот это называется уединение. Отстраниться от этих вибраций. И он должен быть в уединении. В нашем случае очень важно всегда находиться в обществе преданных. Так или иначе. Ну, главное это мысленно, в уме. Главное. Если мы не общаемся с преданными, мы ходим на работу, живем, и нам трудно общаться с преданными, мы очень заняты, редко, и, может быть, преданных нет в нашей ятре много, или есть места, где человек вообще один живет в каком-то поселке, практикует, то он думает об обществе преданных. Он думает, что это святые люди, и это помогает ему. У нас один преданный сидел в тюрьме 5 лет. 5 лет просидел, и его отвезли в какую-то зону. Никто не знал, в каком городе он отсиживал, если другие. Мы всех знали тогда, и преданные, они посылали какой-то просад, иногда переписывались, но этот человек потерялся. И в какой тюрьме он был, выяснилось только после его освобождения. Он был аж на Дальнем Востоке. Никто не знал об этом. И представьте, он не мог ни переписываться, ни общаться, никаким ни писем, ничего не было все эти 5 лет в тюрьме с материалистами. И когда он вышел, он был в хорошей форме. А то, что сильно всех удивило. Как-то там жил, что-то там ел, и ты был один, и так далее. Он говорит, нет. Я постоянно думал о преданных все эти 5 лет. Это как раз мне дало силы. Все сохранить. Это была йога. Он выжил при помощи йоги. Йога – это ум. С другой стороны, человек находится в обществе преданных и критикует всех. Это тоже ум. Это разрыв, это не йога. Поэтому суть уединения в том, чтобы ум связать со Всевышним. И преданные, когда напоминают друг друга о Кришне, воспевают это как раз вот это самое лучшее уединение. Санкиртана-яги вместе. Это должно быть главной нашей целью, когда мы собираемся. воспевать, вдохновлять друг друга воспевать, воспевать лучше. А Кришне в святом имени, а Бхагавад-гите — главная цель. И, конечно, мы должны знать немножко друг друга, нашу личную жизнь, характеры, это само собой разумеется. Но это не должна материальная сторона превалировать. Иначе мы станем, ну как сказать, такой благотворительной организацией, которая будет просто искать деньги для стариков, для женщин, и все на этом. И все на этом. Делайте это, помогайте друг другу. Но главное, главная наша помощь, что мы должны не забывать Кришну. Это принцип уединения. На разных уровнях постижения Кришны он открывается как Брахман, как Параматма, как Верховная Личность. По существу обладать сознанием Кришны значит постоянно с любовью служить Господу. Имперсоналисты, стремящиеся постичь безличный Брахман, и йоги-мистики, целью которых является Параматма, в какой-то степени тоже обладают сознанием Кришны, так как безличный Брахман — это духовное сияние Кришны, сверхдуша, его всепроникающая частичная экспансия. Но тот, кто непосредственно служит Кришне, считается лучшим из йогов, поскольку знает в совершенстве, что представляют собой Брахман и Параматма. Его понимание абсолютной истины является полным, тогда как и персоналисты, и йоги-мистики обладают сознанием Кришны лишь частично. Вот тут Прабхупада еще такую вещь, ведь объясняет нам тонкость, что можно частично обладать сознанием Кришны, не полностью, частично. Частично это проявляется также в религиях. Определенное количество трансцендентного знания проявляется там. Где-то упор делается на карма-йогу, где-то на гьяна-йогу. Здесь бхакти-йога. Полностью открывается истина абсолютная сама через бхакти. Бхакти-мама, биджанати, то есть только через бхакти-йогу можно познать личность Бога. Познав личность Бога, открывается Брахман и Параматма автоматически. Это полное сознание Кришны. И есть частичное, когда мы аспект понимаем Бога. Косвенным образом понимаем Бога, опираясь на разум. А для занятий йогой надо найти чистое уединенное место. Постелить на землю траву, циновку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Запоминайте, пожалуйста. Найти чистое уединенное место. Ну, мы уже нашли Вриндаван, и мы в Гошале находимся. Это чистое уединенное место. Нашли. Так, собрались. Хорошо. Теперь постелить на землю циновку из травы куша. Ну, здесь что-то есть. Почти. Оленья шкура сверху — это для этих паразитов есть, ядовитые есть. Тарантулы, скорпионы, змеи. Если мы оленью шкуру покроем или овечьи, но лучше оленей, здесь говорится, они не приползут, не будут беспокоить. Но здесь у нас комната закрыта, здесь нет змей, можно обойтись пока без оленьей шкуры. И мягкая ткань сверху. Сиденье не должно быть слишком высоким или, наоборот, слишком низким. Ну, имеется в виду, что с высокого сиденья можно упасть со временем. Оно очень высокое, и со временем мало ли что может быть, там пойдут дожди, там что-то с травой случится, с тканью, все перекосится, и йог завалится куда-нибудь. На бок, да, упадет, как Мурти, знаете, бах, и все. Он в трансе, он даже не заметит это, он будет валяться где-нибудь. Или слишком низкое сиденье означает, что дождь залить может его таким образом. Попасть может в такую ситуацию. Я так слышал. Усевшись как следует, можно приступить к практике йоги. Ну, тут как следует, тут в общих чертах как следует. Ну, асана определенная должна быть надежная. Ну, это обычно поза лотоса уже. Для медитации поза лотоса годится. Не в кресле, как следует называется. Шезлонг, нет, тоже не пойдет. Гамак не пойдет. асаны. И можно приступить к практике йоги, обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен очистить сердце от материальной скверны. Где находится внимание сейчас в нашем теле?
Там, где наш взгляд.
Отчасти так, где взгляд. Отчасти так. Но почему у одного человека взгляд останавливается на этом объекте, у другого в этом же месте, на другом объекте? Смотря что вы ищете, верно? Например, Хануман, Брамачари. Он же мог найти ситу. А он не знал, где сита располагается в Ланке. И куда же он пошел? Пошел в гарем Раваны. Ну, в общем, Брамачари. И он должен был рассматривать всех его жен спящих. Но он там не видел спящих женщин. Он искал ситу. Чувства были под контролем, видите? А он умел смотреть. Итак, где сейчас находится? А обычного человека где находится? Внимание в теле. Куда бы он ни смотрел, что бы он ни делал, на чем он сосредоточен? Ну, на себе это общее понятие, само собой. Но где точно в теле? Язык. Желудок, гениталии. Мы и говорим про ум сейчас. Где ум сейчас находится? О чем он, на чем он зафиксирован? Это язык, желудок, гениталии. Все. Что бы он ни говорил, ни делал, не знаю, женился, не разводился, не работал, там, устраивался, перестраивал, что бы он ни делал. Три вещи руководят. Язык, желудок, гениталии. А нужно поднять его выше от этих точек. Вот в это место. Сюда. Там нет ни желудка, заметили? Ни гениталиев тут нет. Ничего?
Ни языка.
Ни языка тоже не растет. Мы про это место как-то вообще не думаем, когда живем, правда же? Но тут именно есть вот особое место, особый центр с позиции йоги. В этом теле есть хорошие места, хороший центр. И вся наша сила чувств откуда исходит? Чем поддерживается? Ох, йоги, боже мой. Нашли у тебя на место, но не знают, как практиковать йогу. Дыхание. Сила чувств, это прана дает. Дыхание. Мы дышим. Вся эта сила материальная. Поэтому, чтобы управлять именно функциями этого тела, сейчас желудок управляет, язык, гениталии управляют. А ум чувствует, о, куда пойти. Это гениталии, сказали ему. Но человек поел, попил, поспал, потом думает, куда пойти. Не так ли? Спонтанно, гулять надо еще. Это все связано с желудком, языком. Вся жизнедеятельность, три вещи всего лишь нас. Но это связано с дыханием. Если мы меняем дыхание, меняется наше мировоззрение. Это прана-яма называется. Вот чисто технический способ. Как расширить свое сознание, как осмыслить то, что мы не замечаем, как увидеть то, что мы не видим, как понять то, что мы не понимаем. Асана, посмотри, как эти жизненные силы циркулируют через асаны в теле. Меняй асаны, ты видишь, направление этих потоков меняется. Так, ты уже овладеваешь этим искусством. Затем ты берешь в свои руки дыхание и уже точно знаешь, как поднять жизненную силу снизу, с нижних чакр, по этой винтовой лестнице внутри чакр, вот сюда, и зафиксировать здесь, наконец. Все, здесь вы не испытываете никаких беспокойств. Здесь вы можете увидеть вещи такие, как есть на самом деле. Здесь нельзя увидеть, здесь нельзя, и здесь нельзя увидеть вещи, как есть на самом деле. Под влиянием этих вот чувств, этих активных как бы центров, мы не можем думать по-другому. Это так же, как рыбе говорят, мы живем в воде. Она говорит, а где вода? Покажите, где? Что вы имеете в виду? Если мы скажем человеку ложное, он скажет, а что такое ложное? Где это ложное? Если мы скажем кому-то ум, он скажет, а где ум? Мозг имеете в виду? Он мозг знает, ум не знает. Он не может отделить чувства от ума. Чувства от органов чувств не способен. Все у него не различает. Под влиянием желудка, языка, гениталий. И чем больше жадности, чем больше вожделения, тем меньше знаний. Дерево – это вожделение перед нами. У него все на показ. И ветви, и листья, все тело, и цветы, и плоды, и фрукты, все на показ, все открыто. Но оно чисто считается. Но это проявление, воплощение вожделения. Чем более совершенные формы жизни, тем более вожделение прячется внутрь. Заметьте, и у человека уже есть культура. Собака еще может совокупляться прямо на улице. Да. Но у человека уже есть культура. И плод развивается внутриутробно. Скрыто тоже. То есть вожделение скрывается. Чем больше духовной культуры, тем больше скрывается. Тем меньше, тем больше оно открывается. И таким образом, через управление дыханием можно обуздать эти вещи. Изменить, то есть направление жизненной силы. Здесь об этом говорится. Мы тоже, когда повторяем мантру, наше дыхание меняется. Ну, может быть, вам никто об этом не говорил. Но вам приходится выдыхать быстро воздух, а выдыхать медленно. Повторяю, как минимум пару бусинок, 2-3 бусины обычно преданные, обычно это делают. Я знал одного преданного, который на выдохе мог около 20 раз мантру произнести. На одном выдохе. Он как бы практиковал это с йогой немножко связано, чтобы ум успокоить. Это технический способ успокоить ум. Говоря о пранаяме, Прабхупада в одном из мест Бхагаватам говорит, что при помощи пранаямы исцеляются любые виды болезней. Но сейчас этот метод очень труден для человека, поэтому на лекарствах мы сидим. В них нет необходимости, если люди понимают, что такое йога. Йога самодостаточна. Сейчас такой воли сильно нет у человека. Это в нынешний век, видите, Харирнама, Харирнама, цитата. Харинама кивалам, калаунасти ванасти ванасти вагатирани атха. Нынешний век вражды лицемерия, единственный путь к освобождению – это повторение святого имени Бога. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Это медленная йога, нужен большой срок жизни, у нас нет такого запаса времени. Держа корпус, шею и голову на одной линии, умеете? Значит, корпус, шею и голову на одной линии. Кто-то даже не пытается. Йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Так, как себя чувствуешь? Но кажется, что это ровно сидит, видите? Тоже, да? Так кажется. Но все равно позвоночник сейчас у себя он вот такой. Он имеет такую форму немножко. Его нужно выпрямить прямо, вот как вот эта стойка. На это потребуются годы. Так невозможно это сделать. Мюнхгаузен может так. На это потребуются годы, чтобы просто выпрямить столбик этот позвоночник. И так шею и корпус прямо держать. И на кончик носа. Потом взгляд на кончик носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, полностью, значит, в уме здесь. Уже в уединенном месте, поэтому есть что-то в уме человека. Страх. Страх в уединенном месте, в лесу, конечно, страшно. Если в глухом лесу и в уединенном месте, это небезопасно. Он садится на траву кушать, все постелил, все хорошо, сел и думает, ветка хрустнула там, кто пришел? Тигр или ракшис, кто? Не съест ли он меня? Я был в глухих местах таежных на Дальнем Востоке. Я знаю это чувство. Там, когда вы наедине с природой, там опасность нешуточная. Здесь мы пугаемся и тут же смеемся. Там не так просто. Мы видели тигра однажды в Сикотаринском заповеднике, на Шкотовском плато. Но он прошел мимо, слава Богу. Он прошел тихо, как тень, бесшумно вообще. Но у нас было всего 3 человека без оружия. Это тайга. И поэтому нужно освободиться от страха. Если вы правильно практикуете пранаяму и асаны, тигр подойдет, понюхает вас и уйдет. Это критерий, что вы правильно практикуете йогу. Если неправильно, то по-другому. Если видите, вот есть подстилка куша, и тут недоеденные остатки йога, то плохой йог был. Плохо учился, бхакти-шастры плохо проходил. Те, кто остаются, это настоящие йоги, они выживают. То есть там есть еще психическая энергия, они могут даже приказывать тиграм. Дорогой, принеси то, что я хочу. Я занят йогой. Принеси. И он идет, приносит. И управляют. Ишита ситха называется. Это они обладают ситхами йоги. В общем, уйти из дома, в уединенное место. Иначе йогам нельзя стать, вот просто в каких-то клубах. И здесь про брахмачарию Прабхупада пишет: цель обета брахмачарии — помочь человеку полностью отказаться от половой жизни на уровне действий, речи и ума и оставаться верным этому принципу всегда, всюду, при любых обстоятельствах. Это описывается мудрецом Яджневалки. То есть тот брахмачарий, который при каких-то обстоятельствах возбуждается, он не брахмачарий. Поэтому в Кали-югу брахмачариев нет, говорится, вот именно с этой точки зрения. У нас есть такой ашрама-брахмачари, но с точки зрения этой цитаты их нет в Кали-югу. Потому что наши брахмачари возбуждаются при определенных обстоятельствах. Улица плохо действует, современная и так далее. Попадают под влияние. Здесь говорится настоящее брахмачари, что не попадает под влияние нигде. Но это, конечно, редкий случай, век Кали, практически мы не видим этого. Это был Харидас Такур на таком уровне. Поэтому мы должны учитывать, конечно, обстоятельства. В то время как другие йоги, это цитаты из Бхагавад-гиты, Ешая Вневартанте, в то время как другие йоги вынуждены силой заставлять себя воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа естественным образом отказывается от них, потому что он развил себе вкус к Высшему. Этот вкус неведом никому, кроме преданных. Один известный йог в Индии захотел увидеть Прабхупаду. Он услышал о его грандиозном успехе проповеди на Западе, и в Майяпуре он пришел к нему. Это был аскет великий, суровый аскет, он контролировал чувства, ум. Как эта практика у него была своя, тоже аскезы, всю жизнь это делал. И Прабхупада его встретил интересным образом. Он сидел за столом, перед ним были гулабджамуны, там много всего, и он ел гулабджамуны, Прабхупада. Величайший йог, который добился успеха, аскет приходит, но он смущается и думает, куда же я пришел, тот человек наслаждает чувства, я ошибся, может быть. Прабхупада сказал, вот, говорит, твоя жизнь, говорит, трудна. А я, говорит, эти гулабджамуны готовлю, предлагаю Кришне и наслаждаюсь жизнью. Вот это высший йог, говорит. Эти гулабджамуны духовные. Вот таким образом он объяснил этот момент. Видите, как естественно бхакти-йога. Если мы все расскажем сейчас об аштанга-йоге, мы никогда даже такое слово не произнесем вслух. Никому. Если мы все расскажем до конца, особенно конец этой йоги, когда нужно язык вытащить наружу и разрезать вдоль для определенной цели, чтобы закрыть нос языком, сидеть нужно анусом на пятке, надавливая на икры сильно, и все отверстия тела должны быть закрыты. Уши, нос, для этого язык расчленяется, чтобы использовать его как пробочку. А потому что обратно не вернётесь, какая разница? Обратно не вернётесь, сейчас вся жизненная сила выйдет через Брахма-рандру, вот здесь, в конце занятия, конечно. Череп треснет пополам, вот такой, чш, как коробочка, и отправимся куда хотите?
На высшие планеты.
На высшие планеты хочешь? Пойдешь на высшие планеты, ты куда хочешь? На Кришналоку пойдешь, на Кришналоку. Ну там курсы пройдешь какие-то и прям туда. таким путем. А таких пробок нет больше. Там нет жизненной силы. Предмет не подойдет. Ты должен перекрыть свои жизненные силы своим собственным языком.
Как он не достает до носа.
А вот поэтому нужно его вытащить, надрезать основание и вытащить язык. И разрезать вдоль. Там достаточно длины. Потом увидишь, там много длины. Да, и в нос. Вот ты запомнил хорошо. Ты прошел бхакти-шастру хорошо. Будешь знать на тот случай, что с этим делать. Поэтому это такая йога. Вот. Это не то, что коррекция фигуры. И слово «вигата» – «пхи» означает, что избавиться от страха может лишь тот, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Обусловленная душа живет в постоянном страхе из-за того, что забыла свои вечные отношения с Кришной. Бхагаватам сказано: «Бхаям дитья пхинивешата сят ишат абстасья випарьяйо смрити». Обрести бесстрашие можно только развив в себе сознание Кришны. Я однажды пришел к Гуру Махараджу и сказал: «Гуру Махарадж, что мне делать? У меня страх в самолетах. А я постоянно должен перемещаться». Как вы думаете, что мне сказал? Я забыл. Какой ответ вы дали? Дайте мне совет какой-нибудь.
Развивать сознание Кришны.
Развивать сознание Кришны. Что еще?
Довериться Богу.
Довериться, предаться Кришне, да? Не боясь, не бойся просто. Не бойся.
Спокой и обустав ум, избавившись от страха. Причину страха.
А нужно погрузить в транс гипнотический и узнать причину страха. Так. Но все эти методы, как бы вот мы знаем. Но он сказал мне хорошую вещь, трезвую вещь. Все эти пожелания хорошие, но есть трезвую вещь, дал наставление. Страх, он сказал, это прекрасная возможность предаться Кришне. Так что не бойся. Продолжай бояться, все очень хорошо. Не бойся страха. Страх — это тоже способ предаться Кришне. Нас интересует конечная цель йоги, не сам этот метод йоги, который мы сейчас читаем, а конечная цель йоги. Она будет описываться здесь очень хорошо и логично. Именно с этой целью Кришна ее рассказывает, чтобы показать логику, основания дать. Потому что внешне, если мы просто работаем для Кришны, мы не выглядим йогами. Где же ваши асаны, где упражнения, где мистические ситхи, где все это? Незаметно ничего, так? Поэтому здесь описывается вот эта вот йога, где мы можем видеть ее ступени, ее уровни и прочее-прочее. И в конечном итоге самадхи будет описываться. Но преодоление достигает самадхи непосредственно, без этих ступеней, как бы, механистических. Вы все увидите со временем, и Брахман, и Параматму, это все. И эту йогу вы тоже будете знать через бхакти. Вы сможете объяснить любую ступень, не изучая ее, на определенном уровне. Все эти знания придут, все идентично, один к одному. Что все это знание йоги содержится внутри нас, не где-то еще. Держа под контролем, под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога. Это 15-й текст. А как йог держит под контролем тело и чувства? Замедляет дыхание. Можно сказать, что силу деятельности дает дыхание. Если вы умеете правильно дышать, вы станете очень сильным человеком физически. Это выглядит мистически, да. Если вы управляете дыханием, вы можете тонну поднять груза. Это прана-яма. И также можете долго жить очень. Сотни лет можно жить, если знаем тонкости прана-ямы. Но йог, он замедляет дыхание, его цель — прекратить дышать. По мере прекращения дыхания, если правильно делать при помощи йоги, все чувства замедляются, деятельность чувств, сердца и всех других органов, восприятия. Но к этому времени он уже затем отрывает чувства от объектов чувств, никаких беспокойств, никакой энергии уже не тратит вообще. КПД ноль. То есть как бы тело как будто бы умирает или замирает. Анабиоз называется такое состояние еще в науке. Оно становится твердым, как дерево, тело. И непонятно, живое оно или не живое это тело. Если люди видят такое тело йога, они убегают оттуда, они боятся такого вида. Что за это время он теряет вес, у него отрастают очень длинные вот такие ногти на руках и ногах, у него волосы и борода, это такое чудище, иногда покрывается муравейником, нередко. Не ощущая при этом этих касаний, ничего другого. Никаких беспокойств. Тело замирает. Это надолго может быть. Это может быть годы, 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 годы. Но внутри деятельность продолжается. Его цель полностью отстранить свои чувства от объекта чувств. Уши не должны слышать, глаза не должны видеть. Все убирается внутрь, это сознание. При помощи вот этой жизненной силы, чакр, если мы сюда удастся поднять, вот тут мы сможем видеть мир внутри себя. Душа, она же маленькая. Тело — это огромное пространство, на самом деле, для души. Такая целая вселенная там. В этой вселенной все есть. Это подобие, копия этой вселенной. Все познаете тут же в себе. Все, что необходимо. Не нужно в космические корабли, исследования какие-то. Все там находится. И после этого можно заняться умом. Тело уже отсутствует практически. И теперь ум нужно сосредоточить только на одном моменте. Найти нужно этот момент, этот объект тоже внутри себя, сверхдушу. Это самое сложное, потому что душа и сверхдуша качественно одинаковы. Вот это очень сложный вопрос. Там огромный риск появляется. Когда человек воспринимает душу и себя как душу, он может отождествлять себя, свою душу со сверхдушой. Это серьезный провал будет. Считайте, что зря занимались. Все кончено будет. Такой йог падает и деградирует в низшие формы жизни, говорится. А отличить можно душу от сверхдуши только при помощи бхакти-йоги. Поэтому если этот йог не преданный, огромный риск. Вот это желание слиться с Богом, стать Богом, если это майя-вада, это огромный риск. Если мы на какой-то ступени там тхьяны или ать-пратьяхары не смогли завершить йогу, человек умирает, заболевает, умирает, допустим, несчастный случай, там что-то, мало ли что случится, жизнь прекратилась. В следующей жизни мы должны начать все заново. Называется восходящий метод. Очень трудная вещь. Описывается эта йога. У Арджуна человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало. Спит слишком много или спит недостаточно. То есть это означает, что на каких-то ступенях йоги он еще спит, ест. Как, например, он может есть раз в день, это фрукт или коренья. Потом может есть раз в неделю какие-то листья. То есть может есть раз в месяц сухие листья. Затем может раз в месяц только пить воду. Уже по обстоятельствам, насколько он управляет этими процессами в теле, зависит. Но это вот его образ жизни. И также сон. Он сначала должен спать какое-то время отдыха, а затем между сном и бодрствованием различия стираются на каком-то этапе. Но здесь говорится, нужна строгая регуляция питания и сна. У нас, кстати, это очень важный момент, что касается сна и питания, и деятельности. Следите за этим внимательно. Как вы питаетесь, и насколько, как регулярно питаетесь. Сколько вы спите, следите за этим постоянно, регулярно, строго следите. И сколько времени вы работаете в сутках, также, и сколько отдыхаете. Если мы сможем отрегулировать правильно свою жизнь, мы автоматически станем йогами. Уже этого будет достаточно. Особенно брахма-мухурта – это самая лучшая регуляция. Подниматься нужно брахма-мухурту утром. Она автоматически отрегулирует отбой и все другие вещи. Вот этот ранний подъем – самый важный, ключевой момент. Солнечная энергия, прана, необходима бодрствующему человеку. Он не должен спать в то время, когда солнце поднимается. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может заниматься йогой, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий. Вот как интересный стих. Кришна говорит, что человек может освободиться от страданий вот таким путем, если жизнь его отрегулирована. Значит, дорогие преданные, если мы чувствуем себя плохо, несчастливы, вспомните этот стих, отрегулируйте свою жизнь. Как правило, что мы видим? Ну, как правило, бывают всякие истории в жизни, но как правило мы видим, что у преданных настроение становится плохим, потому что плохая садхана. Просто плохая задана, вот и все. Как правило. Либо они не готовят качественно просад. Либо давно не читали книг Прабхупады, либо джапа никакая. Вот и все. Если правильно отрегулироваться, мы сможем выдерживать любые потрясения, говорится, в этом мире, в этой жизни. В личной жизни, и все, что касается и здоровья тоже. Нас ожидают испытания все. Испытание — это будет проверка, насколько мы утверждены в йоге, в бхакти-йоге. Насколько мы способны, сильны преодолевать эти обстоятельства. Это от регуляции зависит напрямую. Если уже никак невозможно жить, просто идите на Мангалварати. Каждый день. И через неделю все уже будет хорошо. Через 3 дня уже все будет хорошо. И всю садхану храму вы соблюдаете. И через 3 дня вы уже почувствуете, что у вас есть жизненная сила, у вас есть позитив. У вас уже есть разум. Вы уже знаете, что нужно делать дальше. Не запускайте этот процесс. Майя именно так действует. Она медленно и незаметно отбирает у нас все эти вещи. Мы говорим, ну, сегодня не могу, завтра смогу. Есть причины, причины всегда есть, конечно же. Ум так работает. Но в какой-то момент мы скажем все, Мангалварати. 16 кругов сразу прочитать нужно. И нужно сесть сегодня и час почитать книги Прабхупады. Вы видите, если все это отрегулировать, будет все очень хорошо. Неважно, живы мы или умираем, все будет хорошо. Когда йога упорядочивает деятельность ума, не освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. Здесь, когда уже ум упорядочен, стабилен, записывается стабильность, значит, достичь стабильности в бхакти-йоге, то есть постоянство. Это утвердившийся человек в сознании Кришны. Это главное, на что сейчас смотрят наши руководства, духовные лидеры, чтобы преданные были стабильны в практике. И тогда они хорошие кандидаты для посвящения, для преданного служения. Стабильная практика, свыше 16 кругов. Каждый день, 4 принципа постоянно. Все какое-то служение, все это он может регулировать, значит, он становится утвердившимся, самостоятельным. Вопрос такой, как бы очень важный, быть самостоятельным в сознании Кришны. Не беспомощным, как ребенок, а уже самостоятельным, сильным. Управлять своей духовной жизнью, учиться. Хорошо, здесь мы остановимся на 18 тексте. Какие будут вопросы у нас?
Работу желудка, там, я не знаю, просто, ну,
здесь?
Йог может, может. При помощи йоги может. Йог может пальцем выпить стакан молока. Просто опустив палец туда, выпить стакан молока. Это йог. Это нужно не для демонстрации, это нужно просто как тест. Как тест. Самоубедиться, что я нахожусь в йоге. Вот это йога, которую мы сейчас читали. Бхакти-йога этим не занимается, можно и так пить молоко нормально. Другой тест проходят некоторые йоги, какой-то этап экзамена. Они должны подняться на вершины гор, в ледники, и там обмотать себя мокрой простынью и высушить ее, сидя в медитации, так, чтобы пар шел. Это тоже тест, что есть медитация. Потому что можно просто сидеть и делать вид, что я йога. Это не для демонстрации, но это учителя проверяют учеников. Чего ты достиг? Сделай это. Ришабхадев съел в ледяной воде зимой. Это метод, я не это тело, но очень трудной ценой. У нас к этому другое отношение. Бхакти-йоги. Йог может управлять функциями тела даже. Йоги не болеют, практически нет. За счет медитации.
Сознание управляет материей?
Ум, да. Ум же создает тело. Сейчас власть тела даже над умом. Поэтому мы не знаем, как это. Ум создает тело. Ум создает тело. Есть семена. В семечке есть целое дерево. Так и будет, если посадить в землю, вырастет. Там есть информация, говорят ученые. Какие-то ДНК, набор каких-то вот комбинаций информации. Поэтому нет, это тонкое тело. Матрица, тонкая матрица, по которой шьется грубая одежда. Все это называется также бхакти-йога, то, что мы читаем. Потому что без бхакти эту йогу нельзя завершить. Это не гимнастика. То, что ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, что это не гимнастика. Верно. Нам должно быть сознание бхакти. Иначе мы не сможем прийти к сверхдуше. В прошлом это практиковали как бхакти-йогу. Это бхакти-йога тоже. Нет, не проще. Это не проще. Проще, потому что мы получили от Господа читание это. А так это было невозможно. Вы можете повторять святые имена, когда уже находитесь в бхаве, в экстазе, только в этом случае. И Он дал эту бхаву, поэтому мы можем поспевать. А так вы должны проконтролировать при помощи йоги, совершать аскезы, изучать шастру, вы должны много жизни прожить, написано в Бхагаватам, прежде чем вы достигнете воспевания святого имени. Получите право. Господь Читание просто дал нам это. Вот по этой причине. Люди практиковали вот эту бхакти-йогу когда-то.
Да, когда мистическая йога, но результаты бхакти.
Это бхакти-йога. Да, да. Мотив бхакти. Бхакти – это мотив. Метод может быть любой, но бхакти – это мотив.
То есть, по сути, если мы не
лишь когда они получают эту возможность воспевать Святое Имя, они действительно не говорят один раз Святое Имя, и там действительно ну, как бы, они чувствуют их Бога. А мы как бы, на своем уровне, не занимаясь такой практикой, мы как бы повторяем, но мы не ощущаем, ну, потому что наши чувства загрязнены. И многие говорят, что даже 20 лет может пройти, и все равно мы ничего не почувствуем. То есть все равно надо заниматься тоже как бы, параллельно и очищением и тела, и разума. То есть не может быть это просто так. Тело наше настолько нас ограничивает, что ну, мы, даже если мы будем пытаться, мы не имеем этой бхакти, ну, мы не можем это все сами допустить.
Дадами будет йогам там, я на маму пайджите, вот так это происходит. Кришна дает разум необходимый, чтобы мы смогли свое тело правильно регулировать. Человек болеет, хорошо, он идет к врачу, верно? Идет к врачу. Но бывает так, что врачи разные вещи говорят. Прямо в его присутствии спорят и говорят один одно, другое другое. Что происходит с обычным человеком? Страх. Что он не знает, что делать. Но это означает, что просто нет разума своего. Он зависим. А если вы получаете разум, вы идете к врачу, все выслушиваете и сами знаете, что нужно делать. Это разум. Это пример. Это пример. Не подражайте этим вещам. Роль ума? Саттари или самадхи – это его роль. Саттари – это выпущенная стрела, называется. Когда вы собираете ну, линзу, берете увеличительное стекло, солнце, фокусируете в одну точку и загорается. Так? Это вот саттари называется. Вы все энергию ума на сверхдушу направляете, находите ее. И выпущенная стрела – самадхи. Это вот ум. За секунду достигаете. Если он сосредоточен. Сейчас он летает только в воображении. Он сейчас не может летать.
Например, нужно сделать какие-то административные дела, и Кришна подсказывает, сегодня не нужно. Ну как же, человеческим языком написано, с 9 до 12 приемов. Ты приходишь и там, извините, я вот по делам, не получилось. Ну да. Или другой пример, когда ты говоришь, ну Кришна, все, я ничего не знаю, еще я сейчас в теле матаджи нахожусь, вообще темный лиц. Я мое дело Хари Кришна повторяется, все. И получается все лучше идеально. Пожалуйста, поделитесь с нами, как у вас происходил этот момент от полудоверия до бесконечного такого шаранагати?
От доверия к шаранагати?
От полудоверия, когда полудоверия. Ты вот еще и споришь, когда тебе подсказывают, а ты еще и спорить умираешься.
Когда мне доказывают, а я еще и спорю, сопротивляюсь, то есть. Я всегда такой. И сейчас, мне кажется, такой же. Но ничего доказать невозможно, кажется. Я читаю Бхагавад-гиту и все. И на этом. То есть это качество можно использовать. В бхакти. Утвердиться в бхакти. Это как бы твердость или упрямство определенное. Настойчивость. Но если освободиться от материальной привязанности, оно будет позитивным, это качество.
Ну вот в первом случае, когда ты споришь, это уже привязанность к плоду, к плодам.
Да, но мы же хотим услышать сверхдушу.
Да.
Поэтому спорить не будем.
Бывает еще такой третий пример. Когда ты встаешь у зеркала, на сережку застегиваешь, и тебе подсказывают, сейчас вот в раковину не упадет. Ой, Кришна, спасибо, подсказал. Я, конечно, от зеркала не отойду, но буду держать сережку покрепче. И она падает. Ты как бы согласился с Спасибо за подсказку. Мы сделаем
все. Это опыт называется. Так мы разум приобретаем. Как рассказывал Говинда Махарадж, когда на ферме там происходили всякие дела, знаете, там коровы, земля, работа, перестраивались преданные, привыкали к земле, было не так-то просто. Удаленное место от города, был единственный сотовый телефон, денег было мало, в общем, экстрим такой. И он часто гневался на учеников, когда они что-то не так делали, потому что там все стоит деньги и столько усилий, ошибки стоили дорого. И он гневался, ругался в то время становления. И расстраивался после этого, что он гневается на преданных. И приезжает Шивара Махарадж. Они друзья большие, они сидят, просад принимают. И Говинда Махарадж так с чувством говорит: слушай, вот ты гневаешься на учеников? Говорит: ну, бывает, тоже. Я, говорит, очень часто гневаюсь, я не хочу, хочу избавиться от этого. Ну вот, ситуации выводят из равновесия. И в это время приходит Брамачари. Значит, у него кастрюля сабджи жидких перед собой. Несет просад. И у него, значит, сотовый телефон в кармашке, единственный на ферме, торчит оттуда из кармашка. Вот. И Говинда Махарадж говорит: я вижу сейчас, говорит, что он сейчас подойдет, поставит кастрюлю на пол, наклонится, и сотовый телефон выпадет в кастрюлю. Я говорю: стой, смотри, говорит, у тебя в руках кастрюля, жидкий сабджи, а в кармашке сотовый телефон. Сейчас ты наклонишься поставить кастрюлю, телефон выпадет в кастрюлю. Говорит: Махарадж, no problem, все под контролем. Наклонился, и сотовый телефон выпал в кастрюлю. Такие истории, такие лилы. Это опыт. Это было единственное раз, больше такого не повторялось. Это опыт. Опыт тоже нужен.
Как отличать внутренний голос, голос параматмы, голос ума, не знаю, сущности, еще что-то? Ну, то есть, с кем это обобщается?
Хочешь отличить?
Ну, мы же общаемся с кем?
То есть ты не уверен, общаешь ли ты с духовным учителем, или это дух какой-то говорит через него? Ты это имеешь? Дух параматма через него говорит, или дух какой-то, или мой собственный ум это говорит через него? Это так понимать? Я сейчас придумал какую-то большую проблему, я смотрю. Мы слушаем духовного учителя, все просто. Остальное опыт. Придется на опыте что-то понять тоже. Опыт нужен. Не избегайте опыта. Наш опыт нужен тоже. Будут ошибки, все будет.
Можно уточнить, в лекции вы сказали, что как бы, споры это нехорошо, запрещено, а обсуждать можно, а какие споры имелись в виду, которые прям нужно избегать?
Спор означает спор, когда цель у каждого ставить свое мнение. Все, истинно не интересует. Такие споры запрещены. Обсуждение, значит, углубление темы. То, что мы обсуждаем, это полезно. Спор не полезен.
Для меня сложно понять, вот даже в этой главе, да, говорится, служение. И вот практика аштанга-йоги, я не могу понять, в чем ее служение. Вдруг Махарадж, там не было никакого служения, то есть был материальный мотив, какой-то корыстный, и даже этот йог, который пытается медитировать, он просто медитирует на свое дыхание. В чем служение?
Служение в том, что вы обращаетесь к Богу.
То есть у него всех мотив именно отношения с Богом?
То, что он обратился к Богу, это тоже служение. И он пошел при помощи йоги. Это служение.
Это такие отношения, как бы я вынуждаю Господа прийти, и я для этого задерживаю дыхание, и какие-то аскезы там совершаю.
Нет, это он так двигался к Богу.
Это
его путь был. Бог везде.
Как можно в шастре не прикрыть свое мнение стоять? То есть если в шастре есть шастре, свое мнение, оно ну, либо отличается от шастры, да? Либо если я ставил по шастрам, то он не идет.
Так, как же мне понять вопрос твой?
Ну, то есть, как можно свое мнение, например, какое, чтобы отстоять шастру? То есть, ну, когда преданные спорят между собой, пытаются отстоять и, скажем, прикрываются шастру. Ну, как можно свое мнение отстоять шастру? То есть, если оно, значит, уже должно отличаться от шастры. А если он отстоит шастру, значит, он не будет.
Вот ты сформулируй какой-то вопрос, а? Ты историю рассказываешь всегда какие-то. А ты сформулируй вопрос философски, учись. Я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь, но нужно точную формулировку философскую сделать. Сделай, пожалуйста. Помогите ему. Все вместе. Давайте, как можно вопрос сформулировать? Учимся. Как вопрос поставить?
То есть можно ли опираться на шастры для того, чтобы доказывать свое личное
мнение? Вот, видишь как? Все ясно уже из вопроса. Уже ответа даже не нужно. Даже ты уже все понял, видишь? Уже вопроса нет.
Как?
Если ты сформулировал вопрос, ты уже получаешь ответ. Вот она уже это все в вопросе прояснила, да? Можно ли отставить свое мнение при помощи шастр? Понятно, что не нужно. Автоматически. Только формулировка правильная, вы понимаете ответ. Да, да, самскары всплывают всегда, и во Вриндаване, и за пределами Вриндавана самскара живет, так? Но ваше отношение меняется, да, так? Во Вриндаване по-другому отношение, другое отношение к этому. Когда новые люди приезжают группами во Вриндаван, на картику, скажем, на фестиваль, то все получают сначала шок. Потому что они слышали о Вриндаване нечто чудесное. Ну, просто сверх всяких ожиданий. А тут приезжают и столько мусора. Ужас какой-то. Потом еще неизвестно, какой номер у гостиницы будет. Ну и так далее. Все вот эти вещи их сначала шокируют. А в конце они перестают все это замечать и прославляют Вриндаван. Так происходит. Эти самскары, да, они слабеют во Вриндаване, потому что здесь более сильные самскары мы получаем. Это как вот мусор в Ямуне. Если вы понимаете, сосредоточены на ценности духовной Ямуны, вы не заметите мусор, он просто проплывает, вы не видите его. Он уже проплывает, вы не смотрите. Ну пусть проплывает. Ямуна чистая. Также в уме что-то проплывает. Пусть проплывает. Goodbye. Угу. Так, здесь мы закончим сегодня. Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай.